доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Не так много музыкантов вообще получают всеобщую любовь. Не так много музыкантов получает признание музыковедов. Почти не бывает музыкантов, которые бы совместили одно с другим, но еще меньше музыкантов, которые добились бы всего этого в музыкальном жанре, который практически изобрели сами. Боб Марли жил и творил ради всеобщего мира, проповедовал любовь, пел во имя добра. Увы, его жизнь прервалась слишком рано и уже слишком давно. Но его вклад в музыку не ограничен его собственным творчеством. Он влиял и продолжает оказывать влияние сегодня на артистов в самых неожиданных стилях. В день рождения Боба Марли поговорим и о любимой музыке, и об образе жизни, и о философии, которую можно поместить в простую и добрую музыку. В студии «Радио Спутник» музыкальный обозреватель портала km.ru Денис Ступников. Денис Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также программный директор телеканала Music Box в России Денис Соколов. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Разрешите, может быть, я с личного момента начну, потому что вот музыка, которая постоянно актуальна вот здесь сейчас, она всегда на слуху. А если я вас попрошу, вот у вас знакомство с Бобом Марли, с музыкой, вот в каком виде? Может быть, не обязательно с музыкой, может быть, с философией. В каком виде, в какой форме произошло? Вспомните, если интересно.
Больше в культурном плане, в культурологическом даже, можно сказать, потому что, ну, я специалист по русскому року, большой поклонник, и, естественно, и электронную культуру, и генезис стилей был интересен, и поэтому читалась книга замечательная об электронной культуре Андрея Горохова, и там очень прекрасно было по полочкам разложено, как регги-культура, дабс влияли на рэп, на электронику, как ямайские люди, не имея больших денег, покупали себе аппаратуру и грузили себе и на тележке ее, и эти здоровые магнитофоны с колонками, виниловые проигрыватели, и слушали ее прямо на улице. И так рождались, собственно, и первые диджейские сеты, и рэперские читки, и так далее. И действительно, это все было очень интересно. И главное то, что то, что делал Боб Марли, это было больше, чем музыка, больше, чем какое-то локальное музыкальное направление, потому что сейчас это пронизывает все сферы современной культуры, начиная там от того же самого рэпа, корни которого полностью уходят в регги, в ямайскую музыку, ритуальную отчасти, вот эту ритмическую, где ритм действительно все, царь и бог. И заканчивая какими-то фэшн-вещами, модой, там те же самые молодые девушки могут носить дреды, совершенно не задумываясь, откуда они произошли, а обязаны мы этим образом тому же самому Бобу Марли. Поэтому переоценить его влияние действительно сложно, и сложно не столкнуться с этой музыкой, с этой культурой.
То есть вы сначала прочитали про него, а уже потом...
Совершенно верно, совершенно верно.
Денис Валерьевич, а у вас что?
У меня было все наоборот. Я достаточно поверхностно всегда исследовал этот жанр. И надо сказать, что в 90-х, мое детство прошло в 90-е, популярные радиостанции крутили Боба Марли. И, соответственно, это было просто частью поп-культуры. И когда углубляешься в эту же тему, начинаешь понимать, что музыка там, ну, скажем, не самое главное. Ведь регги, вся эта история, это еще и тексты. А тексты — это определенные, скажем, жанры, да, это, ну, надо сказать, такой социально-политический манифест, без которого нет этого жанра, нет этого стиля, потому что регги — это не только ритм, это не только образы музыкантов, это не только дреды, это не только какой-то стиль, даже скорее его отсутствие, самое главное. И абсолютно согласен с тем, что вот современный рэп, да, который у нас сейчас таким является неким социальным и отчасти политическим, это такой один из последователей, а другой последователь как раз достаточно поверхностный, это модный ныне во всем мире реггатон, танцевальный жанр, который с конца 90-х и начала 2000-х захватил фактически всю планету, и он популярен не только в Африке, латиноамериканских странах, США, но и даже многие российские популярные музыканты вот на этом простом ритме пытаются делать свои композиции. Единственное, что, конечно, они к регги никакого отношения по теме песен не имеют. Вот. Если углубиться в биографию Боба Марли, ты понимаешь, что там одно из самых важных, скажем, это бизнес. До сих пор его каталог приносит баснословные деньги. Если бы он был неприбыльным, я думаю, что музыкант не имел бы этого статуса. То есть здесь вот наше российское очарование музыкой, что вот музыка, да, это культура, это культ, этого не существует без бизнеса. Вот. Если бы пластинки Вертинского сейчас приносили дикие деньги, у нас был бы Вертинский главный, и мы бы праздновали каждый год.
Ну, тут спрос рождает предложение, предложение рождает спрос. Вот в эту дилемму идет. А вот упомянули вы такой момент. Все-таки действительно внешний вид, вот те самые дреды. А насколько это важно для музыки вот тогда и насколько это важно сейчас? Потому что если посмотреть на, ну, вспомни, там, 70-е, чуть пораньше, действительно, там, условно говоря, хэви-метал, и ты представляешь, что какая-нибудь там косуха, какие-нибудь длинные волосы, глэм-рок, что-нибудь такое блестящее, что-нибудь такое вычурное.
Обтягивающее.
Да, да-да-да, абсолютно точно. Условно говоря, тот же регги, тоже ни с чем не перепутать. А вот это вот ска-панк клетка, например, тоже сразу как-то ассоциируется. Ну, или просто ска, я уж прошу прощения, пан, или просто панк. Прошу прощения, все
абсолютно
напутал, запутался, немножечко
так, да.
Нервничаю.
Все нормально, да.
Сейчас это все куда-то уходит, и опять же, была бы такая популярность, если бы вот не было вот этого момента, что я надену вот эту красно-желто-зеленую шапку, и все, я сразу принадлежу к группе людей таких же, как я.
Ну, имиджевые вещи сейчас, к сожалению, уходят в прошлое. Во времена Боба Марли это действительно было важно. Там вот эта радуга, листочки известного растения, дреды. Это было опознавательным знаком, и без этого никуда. Если ты, скажем, там выйдешь в косухе и будешь петь регги, ну, тебя, мягко говоря, не поняли. Сейчас эти моменты немножко скрадываются, потому что все уходит в цифру, все уходит в интернет, общение становится виртуальным, и образ, который у тебя есть на аватарке, он может совершенно не иметь никакого отношения к тому, как ты выглядишь на самом деле и что ты из себя представляешь. И поэтому, да, это большая трагедия, что сейчас, на мой взгляд, вот когда вот эти вот были панки с раскрашенными гребнями и те же самые ска, как вы говорите, в клеточку, которые огромное влияние уделяли своему внешнему виду поклонники ска-панка. И действительно, вот эти мазафака-цепи, как говорили в 90-е годы, кепочки, штанишки клетчатые, и без этого вообще не было поклонника, то сейчас там можно слушать у себя в плеер, закачать, там, не знаю, 66 песен Боба Марли и выглядеть совершенно...
Надеть,
да,
костюм,
как офисный, кейс, да, ага. Какой-нибудь
сотрудник.
А это
не предательство? Это не вот, как это сказать, это какое-то поверхностное потребительское отношение,
ну,
к музыке?
Ну, предательство громко сказано, но профанация, на мой взгляд, точная. Можно так охарактеризовать то, что происходит.
Мне кажется, там проблема на самом деле в другом, в том, что любая культура, когда становится сильной, поп-музыка вдруг захватывает все эти... образы, и ты понимаешь, что ты уже не принадлежишь своей культуре, ты отдал свой образ этой культуре, то есть, смотрите, куча поп-артистов мировых носят дреды, одеваются так, как музыканты регги, то есть, по сути, уже нет смысла в этом стиле, потому что ты вдруг становишься попсой, тебе неинтересно.
А это победа или поражение для музыканта?
Это жизнь. Ну, надо сказать, что для музыканта, если вдруг все внезапно стали копировать его, тут дело его психологии, то есть... трезвым разумом, если думать, он должен быть доволен, что люди стали быть похожими на него. А, конечно, музыканты все, как люди, очень творческие, болезненные, они переживают, что, типа, вот, меня все копируют, а денег я больше жизни не зарабатываю. Но мы все-таки смотрим на это со стороны, поэтому я думаю, что это успех музыканта. Быть может быть, Боб Марли сам был бы недоволен тем, что у него такая куча последователей. Ведь он не собирался, он делал просто то, что хотел, он делал то, что считал нужным, и он не ждал, что вдруг пойдет волна колоссальная, баснословные доходы, потому что он жил совсем в другом мире, для него были другие ценности.
А можно ли здесь тогда говорить, что заимствуется-то только внешне, учитывая, что чуть ранее упомянули, что очень значимо было в регги именно текст, именно содержание, чтобы подумать, чтобы донести свою идею. А сделали дреды, надели вот эту шапочку или какой-нибудь другой элемент одежды, и это все можно даже не знать, откуда это взялось. То есть внешне я как бы поддержал, а саму идею-то, получается, я не уловил, не перехватил.
Это другая проблема, да, выхолачивание, когда имидж, все, суть совершенно теряется. Действительно, с этим надо что-то делать, и это неправильно, на мой взгляд.
Вот если все-таки, да, перейти к текстам, вот... Ну, сам честно скажу, личную позицию выскажу, что текст очень важно, очень значимо. Понимать, что не то, что понимать, что поется, а как-то вот соотносить это с собой, искать и иметь моменты, которые, с которыми можешь как-то соотнести свою жизнь, свои, опять же, взгляды. Со временем вот это эволюционирует куда и как. Можно ли говорить, вот опять же, здесь об определенной победе, о тех трендах, которые были заданы тогда и которые продержались до сегодня?
Мне кажется, это все период такой времени, потому что любой талантливый музыкант — это голодный человек. И там, условно говоря, тоже регги — это некий протест, некий манифест. Потом вдруг у тебя становится больше денег, и ты уже сыт, и у тебя уже нет ни протеста, ни манифеста, и на этом все кончается. То есть, как бы, я бы сказал, что регги — это скорее такой некий этап, не то, что прям вот... стиль, жанр. А что касается одежды, ну, это просто попытка соответствовать образу. Очень многие музыканты, которые ищут себя, которые не знают, что они хотят делать, они хотят соответствовать чему-то и думают, что через внешний образ они могут получить какую-то аудиторию, какое-то уважение. Ничего более.
Или дополнительное внимание, или как-то привлекаться.
Да. Ну, благо, куча аудитории, которая не разбирается в теме и думает, о, он похож на Боб Марли, наверное, он крутой.
Денис Олегович, по поводу значимости текстов. Как раз вы шупнали, я так понимаю, вы еще и изучали, ну как, музыку в плане вот какой-то теоретической подоснове. Вот текст...
Культурологической, скорее. Да, да, что касается текста, здесь много интересного, можно сказать, потому что само направление регги очень противоречиво, и там все построено на противоречиях. Начиная с того, что, ну да, ну за мир, за какие-то вечные ценности, что, ну, не забываем, что и религиозная подоплека очень сильна, потому что растафарианство, ну, она религия немножко такая бы давай, неорганизованные, да, как говорят нам энциклопедические источники, но тем не менее джам и какая-то моральная подоплека всегда присутствовала в этом, но при этом и эта музыка, она в чем-то была, ну, что касаемо там текстов и поведения в быту, она могла и быть и достаточно агрессивной, потому что здесь надо не забывать о культуре рудбоев, мальчиков-хулиганчиков, которым одно время сам Боб Марли тоже себя причислял. И мы не забываем, что и фашистующие группировки тоже зачастую брали на вооружение музыку регги и музыку ска. И здесь можно, опять же, говорить о том же самом пресловутом имидже. Там люди выглядели определенным образом, и многие люди, для которых, ну, какое-то стремились в жизни достичь единства формы и содержания, их заносило вот немножко вот в этот вот экстремизм, потому что им нравилось вот то, как вот это вот такой бритоголовый выглядит там, или там те же самые растафарианцы, да, с которых эта культура родбоев начинается, и старались как-то быть на ними похожими, соответствовались, и к музыке тоже приобщались. А, поэтому вот здесь есть, да, определенные противоречия, и какого-то такого вот, ну, что вот сказать, что регги — это единая идеология, которая оказала влияние на те тренды, потому мы не имеем права, потому что в самой этой музыке была заложена, ну, некая такая дихотомия изначально.
Можно ли здесь говорить и как-то отдельно развивать тему того, что артист должен как-то чувствовать ответственность свою социальную за то, какие последствия будет, окажет его музыка на слушателя? Я прошу прощения, это к разговору о том, что вот говорят, мол, вот Гитлер, допустим, слушал Вагнера, и сразу какое-то отношение к Вагнеру вроде бы другое. Так и, это как просто как один из примеров. Так и здесь. Или артист творит, а там дальше уже, как говорится, как пойдет, так и пойдет.
Диалектика большая в этом есть, потому что, ну, нужен сразу... Я всегда, когда вот этот вопрос возникает, привожу в пример роман Бёрджесса «Заводной апельсин». Люди слушали классическую музыку и шли, простите меня, мочить себе подобных на улице. Стоит ли говорить о том, что классическая музыка себя таким образом профанирует, и что ее не надо слушать?
Пример.
Но, тем не менее, пример с Вагнером действительно. Вагнер от того, что его слушал Гитлер, нисколько не потерял, и, естественно, нельзя сказать, что его после этого к нему надо с каким-то подозрением относиться. То же самое и музыка. А что касается ответственности, то что в музыке регги этот вопрос актуален в том плане, что культ музыканта, публичного человека, он присутствует в музыке, в литературе, в кино. И так или иначе, на этом все завязано. Но в музыке этот культ присутствует в Кубе. Опять же, в связи с религиозной подоплекой ее, потому что Бобби Марли был не просто кумиром, а поскольку растафарианство — это религия, его многие считали святым. И поэтому даже если, скажем, ну, ты, будучи панком, тебя превозносят, из тебя делают культ, ты можешь этому культу как-то не соответствовать, как-то людей провоцировать, ведя себя в каких-то ситуациях прямо противоположно, чем от тебя ожидают, да, как ты поступил, то здесь ты волей-неволей должен был соответствовать, потому что тебя святым воплощением божества считали, поэтому здесь, я думаю, Бобу Марли нелегко приходилось, и когнитивный диссонанс в каких-то ситуациях он наверняка испытывал. Не позавидуешь человеку, которого при жизни объявляют святым.
Денис Валерьевич, добавить что-нибудь? Вот про этот момент ответственности, я уж прошу прощения, тоже дополню, чуть-чуть буквально. Учитывая, что в последние пару лет достаточно много проблем и вопросов возникают или искусственно создаются вокруг исполнителей, допустим, у которых провокационные тексты, и идут вот эти разговоры о запрете концертов. Как раз вот тот самый разговор о ответственности артиста за то, как потом будет вести себя его слушатель. Провокации и побуждения к определенным шагам, порой нарушающим законы, порой, ну, простите мне это слово, к самоубийствам. Вот этот момент, потому что время-то прошло другое, и человек стал такой ощущение, что немножечко как-то более восприимчив, более нервным, более вот на него проще повлиять. Если тогда лет 30-40 назад, ну, послушал, понравилось, понравилось, то сейчас вот это действительно можно подвести под какую-то очень серьезную статью, порой чуть не уголовного кодекса.
Нет, смотрите, времена всегда одинаковые. Не бывает времен более тяжелых или более легких. Музыканты всегда одинаковые, публика всегда одинаковая, независимо от того, узнала она об артисте на концерте, по радио или по телеку, или в интернете прочитала. Я очень много работаю с артистами, как издатель, как менеджер артистов, и наполовину моя работа — это психотерапия. То есть я пытаюсь... Ой, извините. Это телефон. Значит, наполовину работы — это психотерапия, и я понимаю, что вот мы можем сколько угодно говорить о том, что артист должен быть ответственен. А артист не может быть ни за что ответственен, если либо есть у него эмоции, если, либо есть творчество, либо этого нет. Если его форматировать, то он ничего не создаст, ничего не сделает. К тому же каждый артист считает, что его музыка — это религия, его творческий путь — это определенный, скажем, определенный мир. То есть в сознании любого артиста, любого жанра, с любыми текстами, он делает правильные вещи. То есть в сознании любого артиста он прав.
То есть в творчестве никаких ограничений быть не должно ни по содержанию, ни по форме?
Ну, смотря что мы называем творчеством, если мы называем коммерческий шоу-бизнес, да, в который в итоге попал Боб Марли, понятно, там у него были правила, ему нужно было соответствовать как-то, это, может быть, он даже и не хотел в какие-то поздние времена вообще этим заниматься, его втягивали в политику и прочее-прочее. И даже если почитать его биографию, он от этого пострадал. А если ты занимаешься творчеством, ты можешь рисовать картины дома, тебе не обязательно кому-то их показывать. Вот это творчество. А все-таки, когда ты выносишь что-то на уже, скажем, на социум, да, на суд народа, это уже, извините, не просто творчество, это уже система. А системе нужно соответствовать.
А вот к этому моменту тоже перейти относительно, и немножечко побеседовать, относительно того, что музыканты, артисты, просто известные люди, люди, которых любят за вещи, совершенно не связанную с политикой или с общественной деятельностью, вот так или иначе вот они подтягиваются к этим движениям, причем порой против их воли. Это в этом направлении, это какой-то... Как это сказывается, как это оказывает влияние на саму музыку, и для музыканта это получается дополнительной нагрузкой, учитывая, что теперь помимо просто того, что ты творишь и пишешь музыку, или пишешь тексты, теперь нужно еще и продумать какой-то возможность не только заполучить на этом, заработать на этом деньги, не только получить на этом слушателя, но и как раз, опять же, о дальнейшем использовании этого всего, возможном использовании, в том числе и против каких-то политиков, против каких-то, может, мне кажется, стран, организаций и прочего.
Музыкант заканчивается, как только у него начинается расчет, потому что как только музыкант начинает сам себя анализировать, он начинает заниматься самоповторением, он начинает себя копировать, И это уже неинтересно аудитории даже.
Ну, так вот, смотрите, я приведу очень простой пример. В прошлом году, ну вот лично сам сходил на концерт KISS, они там привезли программу, причем была программа, в которой музыка разных периодов. Я смотрел вокруг и понимаю, что зрителям, которые пришли, которые заплатили деньги за билеты, а у KISS сейчас тур какой-то там на 1000 концертов, они колесят несколько лет, и в конечном счете заработки на концертах, это чуть не ключевые, такая есть точка зрения заработка музыканта. Все хотят старенькие хиты 72-го, там, 74-го, 77-го года. А что тогда творить дальше? Что писать дальше, если ты написал две песни? Вот опять же, дискотеки 80-х, 90-х выскакивают музыканты с одной песней. И все их прекрасно помнят. Более того, берут интервью и на Инстаграм подписываются.
Ну, это такая очень забавная штука, ведь каждому человеку, в принципе, вот обычному человеку, больше, чем 5 артистов за всю жизнь не нужно. У него есть любимые песни, под которые он первый раз целовался, обнимался, выпускался из школы и прочее. Все, они будут с ним всю жизнь. KISS, я не очень силен в рок-музыке, но я...
Это смирюсь, просто как пример вот частный.
Осмелюсь предположить, что это просто ретро-концерт, сбор денег, все, не более того. Там творчества уже нет, в принципе. Они просто откатывают какие-то контракты, что им дома, что ли, сидеть.
Во всем 70 мире, на самом лет деле, можно и посидеть вообще.
Во всем мире продажа музыки является основными концертными деньгами. Это в России концерты являются основными деньгами. Соответственно, это некий такой промо-тур для поддержания каталога. Я вот тоже, знаете ли, сходил, недавно был в Европе на концерте Cher, да, я посмотрел. Мне интересно было посмотреть на вот такую, скажем, легенду. Посмотрел на аудиторию. Я понимаю, что это взрослая аудитория. Там нет уже даже людей особо моего возраста. Это вообще другой пласт. И хотя она выпускает новые альбомы, но это все равно уже такое несколько попытка соответствовать некому образу. Ничего нового она уже не делает. Она такой делает золотые хиты. Вот та же самая история и со всеми ретро-концертами. Это попытка повторить эмоции первого поцелуя. Все, не более того.
Согласен с коллегой в том плане, что для групп, которых творчества действительно нет, это не столь важно писать новый материал, но, и, слава богу, есть и обратные примеры. Людей, которые находятся в прекрасной творческой форме, да, может быть, широкая аудитория, их новые песни не очень нужны, но чтобы самому артисту чувствовать себя комфортно, чтобы даже когда ты выходишь на концерт, исполняешь старые песни, в глазах горел вот этот огонь, запал, ему нужно себя чувствовать, что он силен, он потенции творческой у него все нормально, и новые песни он пишет и издает. И как в кодексе Бусидо сказано, японских самураев, что если ты слишком постоянно держишь меч в ножнах, он у тебя ржавеет. А если у тебя постоянно меч обнажен, то, соответственно, ты выбиваешься из силы, тоже ничего хорошего нет. Поэтому вот некий баланс старого и нового приходится соблюдать музыкантам. И хорошо, когда он есть.
Если вот к обратной связи перейти. Опять же, тоже в русле того, что музыка регги — это музыка еще с каким-то смыслом, с какой-то идеей, даже с философией, вот как мы пришли, достаточно тоже известный факт, с религией. А слушатель хочет вот эту идею, он хочет, чтобы его грузили, или ему будет достаточно просто вот тех самых 2-3 аккордов, под которые он действительно первый раз поцеловался, или просто который он первый раз услышал где-то, и все, а дальше, господи, да пусть там хоть 2-3 слова. Насколько этот момент важен, значим, и тренд какой-то есть сейчас? У потребителей музыки.
Ну, вот потребитель бывает разный. Потребитель разный бывает. Кому-то нужны танцы и внешний вид, кому-то нужен смысл. И вот мне кажется, не нужно артисту бояться кого-то грузить. Либо человек будет тебя слушать, либо не будет слушать. Либо для него ты некий символ, да, и некий источник информации, вдохновения. Не нужно артисту стараться быть более простым и понятным. Каждому артисту нужно во всем мире максимум 1000 человек, которые передаст по цепочке другим. Вот проблема артистов в том, что они хотят сразу миллионов. Ну, что такое миллион? С миллионом не пообщаешься. Тебе нужна фокус-группа из 1000 преданных людей во всем мире вообще, абсолютно. И нужно просто к этому правильно относиться. То есть не нужно пытаться захватывать мир, ты захватишь его, если будут 1000 человек твои.
Денис Олегович, согласитесь?
Абсолютно согласен. Один священник, публичный человек, у которого там много друзей в социальных сетях, приводил пример, что я там себе сразу несколько десятков друзей заполучу. Ну и что? Они там так же быстро от меня отпишутся. Важно иметь ядро, целевую аудиторию, так сказать, которая будет тебе предана. И если это количество будет более-менее постоянным, хотя и небольшим, то все у тебя будет в порядке. А волны наибольшей, там наименьшей популярности — это этот показатель, он переменный, он может меняться, колебаться в каких-то пределах, и ничего страшного, что в ту или иную сторону он будет уходить.
Относительно того, что слушатель какой-то смысл может увидеть, может не увидеть, может захотеть, может не захотеть. Ну вот понравился риф, понравилась, не знаю, там связка аккордов, и человек слушает. Вот этот момент, он важен или нет? Чтобы понимать, чтобы, ну, все в целом, что донесено. Ну иначе это как не будет такого сравнения восхищаться какой-нибудь знаменитой, известной картиной, только потому что у него рамка красивая.
Да, безусловно, важен этот момент, он называется хуком, а уж что это такое, риф, какое-нибудь слово смешное, словосочетание, или, скажем, там какие-то цитаты, которые ты использовал в песне, даже, может быть, не твои. Там та же самая, вот если мы говорим о музыке регги, да, группа Чайф записала песню «Аргентина и Майка», которая выстрелила, которая действительно на каждом концерте исполняется, а если они не сделают это, поклонники этого просто не поймут. Хотя новые песни тоже есть у Чайф, и они прекрасно исполняются на концертах, говоря, если уж говорить о диалектике старого нового. Мы вспомним, что «Аргентина Ямайка», она не планировалась для альбома «Шикагали», что она появилась в последний момент, и Гройсман Дмитрий, продюсер Чайф, ухватился за нее, сказал, ну вот запишите. Шахрин протился и говорил, это же шутка, это же несерьезная песня, а у него было чутье, что она выстрелит. И, собственно, так оно и получилось.
Алексей, давайте вот как раз хук. Об этом продолжим, но после выпуска новостей. Денис Соколов, Денис Ступников, в студии Боб Марли и регги у нас на повестке дня.
Проще говоря.